вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Ну вот, пролетела еще одна неделя, их остается совсем немного до встречи Нового года и прекрасного праздника Рождества Христова. Все по-разному это празднуют, некоторые празднуют чуть раньше, потом Новый год, кто-то празднует после Нового года Рождество. Но, знаете, я всегда люблю говорить, что это целый период, небольшой период нашей жизни. Это неплохо, что люди по-разному отмечают эти даты для того, чтобы уже точно их отметить, для того, чтобы не проскочить мимо этого очень важного праздника. Но это нас ждет еще впереди, а пока у нас есть возможность с вами пообщаться, дорогие, уважаемые слушатели. Слушатели и те, кто раньше по привычке настраивал ваши радиоприемниками, слушатели и те, которые пользуются не только радиоприемниками, но сегодня пользуются интернетом. Одним словом, программа продолжается, Теос Медиа с вами, и «Золотая середина» по пятницам в 15 часов. И я ее вот скромный ведущий, скажем так, потому что Бог дает на сердце послужить вам. Послужить так, как я могу, так, чем Он меня наделил. Поэтому будем вместе разбираться с важными, может быть, менее важными, второстепенными вопросами жизни. Но хотелось бы, конечно, не терять фокуса, как говорят, не терять акцента на самых главных вопросах нашей жизни, нашего бытия. Может быть, кто-то послушает всего лишь одну программу и, не знаю, забудет все, кто там что говорил, но пусть не забудутся слова, что говорил Бог. Что говорил Бог? Потому что для нас, для меня лично, Писание – это главный путь жизни, причем жизни, к жизни вечной, ведущий в жизнь вечную. Принятие Христа как своего Господа и Спасителя всегда, всегда приводит человека в эту жизнь. Поэтому пусть Бог нас благословит. Еще раз всех вас приветствую, дорогие. И если у вас созрели какие-то вопросы, а на протяжении недели мы с вами еще общаемся и в чатах, то, пожалуйста, пишите. Наши пока возможности ограничены. У меня нет возможности принять ваших звонков, ваши звонки. Поэтому, если у вас будет желание, прямо там, где вы нас слушаете в интернете, набрать несколько строчек в виде краткого смс-сообщения, милости просим, буду рад, чем смогу, с Божьей помощью вам послужить. Для этого, конечно, вот там где-то внизу экрана, по-моему, посередине строки есть такое облачко, три точечки, вот это вот красивая такая иконка, как мы говорим, или картинка, которая помогает нам увидеть, что мы можем говорить. Помните, да, на картинках даже целый такой жанр существует, как комиксы. Это не в значении смеха, а в значении передачи историй на страницах печатных рисунками, где люди между собой говорят. И вот для того, чтобы они говорили, у них как раз такое облачко, и там иногда не три точечки, а много букв. Поэтому, кстати, старайтесь быть краткими в ваших вопросах. Мне, как обычно, помогает с ними Оля. Слава Богу за то, что она с нами, за то, что я вот проверил связь, все работает. Но, по крайней мере, через сообщение вы можете для себя также послушать этот прямой эфир. Сегодня у нас 16 декабря 2022 года. И, как я уже сказал, остается буквально пару недель, еще пару встреч наших, может быть, если Бог даст жизни, как мы говорим, и будут все обстоятельства складываться, не заболеем, живы будем, да, то пусть Бог благословит нас. Хорошо, друзья, и, конечно, номер моего телефона, помимо того, что я уже сказал, что вот нажав этот рисуночек, облачко, три точки, там, кстати, иногда пишется, да, внизу, там у нас на сайте, написать в прямой эфир. Вот. Вы получаете такую табличку, которую очень легко заполнять, буквально ваше имя, не обязательно там фамилию, но если напишите, из какого города или страны нас слушаете, это всегда как-то добавляет радости видеть большую широкую аудиторию, кто нас слушает. Ну и потом кратенький, буквально в один абзац максимум, в несколько предложений ваш вопрос. Оля нам передает сердечный привет. Мы также, Оля, готовы переслать прямо мне сюда через мою почту ваши вопросы. И если вы хотите не только прямо во время этого эфира, но и позже обсуждать или задавать волнующие вас актуальные вопросы жизни, пожалуйста, запишите мой телефон. Телефон этот мобильный, но к нему есть привязанный WhatsApp, так сейчас говорят. То есть это значит, если вы через WhatsApp наберете этот номер телефона и подпишетесь «Хочу стать участником чата «Золотая середина», то, пожалуйста, я вас туда, как это сказать, приглашу, да, ссылочкой или просто сделаю участником. Такая возможность у меня существует. Когда-то организовал эти чаты в помощь для того, чтобы подкапливались вопросы. И вот там немножечко, но за эту неделю также подкопились вопросы. Итак, вопросы, которые мне приходят через электронную почту, Оля мне пересылает через табличку, которую можете легко заполнить на чате. Ой, простите, на сайте. А вот в чат как раз запишите номер телефона +7 926 211 5697. 926 211 5697. Если слушаете регулярно, можете записать этот телефон и присылать раньше, чуть-чуть раньше ваш вопрос. У меня, по крайней мере, будет больше времени для того, чтобы подготовиться и на него вам ответить. +7 926 211 56 97. WhatsApp. WhatsApp – это такая вот в зеленом кружочке трубочка нарисованная. Для тех, кто только осваивает вашего электронного помощника, не смущайтесь, осваивайте, пусть Бог вас благословит, чтобы во всех сферах, как говорят, эфира и даже интернета звучало Божье Слово, спасительное для нашей бессмертной души. Спасительное Божье Слово и имя, которым мы спасаемся. Это единственное имя. Имя нашего Господа и Спасителя, иногда так сокращенно его говорят, Спаса, Спаса нашего, Спас у нас не яблочный, не мед, мы не медом спасаемся, не яблоками, а, конечно же, только именем Иисуса Христа. Вот это слово «только», которое является исключительным в русском языке, иногда нас, ну, как-то напрягает. Я знал людей, которых это очень напрягает. Ну, неужели только один путь спасения? Ну, вот я вроде тоже как-то в Бога верю. Ну, друг, если ты слышишь уже сейчас об этом имени, вот отвергающий Сына Божия, он не имеет жизни вечной, а имеющий Сына Божия откликнуться на его призыв, ты вместе с ним имеешь жизнь вечную. Блаженны, написано, умирающие в Господе. Вот это все очень важно нам понять. Поэтому мы спасаемся не на условиях, которые мы придумали, а смиренно мы принимаем условия, которые дает нам Бог, опять же, напомню, в своем слове. Вот почему Библию нужно не просто читать, а изучать. И это сказал сам Господь наш Спаситель, Он сказал, исследуйте Писание, потому что через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Поэтому Христос не был гордецом, Он не был лжецом, Он не был самодовольным каким-то человеком, который говорит все мне, я. Он был и остается Бога-человеком. Это Бог воплощенный в человеческом теле. Поэтому он говорил абсолютную истину, что он путь, он свет, он истина, он дверь во двор Отчий, он сам. И в этом я не было гордости. В этом я была, что ни на есть, самая основательная, самая надежная истина, которой мы сегодня спасаемся. Поэтому пусть Бог вас всех в этом благословит. Ну, вы можете присылать, конечно, ваши вопросы и во время моего прям здесь вот с вами эфира, я имею в виду на WhatsApp. В принципе, это неплохо, я уже сейчас так немножко вот приспособился, себя вывел тут на экран, в том числе и это окошко, знаете, да, Windows переводится как окна. Вот, окошко для того, чтобы увидеть сразу ваше сообщение, которое может прийти вот по телефону, который я сказал. Поэтому, если у вас будет желание, пожалуйста, вы можете написать мне, но позвонить не получится, написать прямо во время эфира. Да благословит вас Бог. Ну, а мы начинаем, и я начинаю с вопросов, которые у нас... Да, кстати, я попрошу, если вы, ну вот сейчас уже только призадумались, ну как-то побыстрее сформулировать ваши вопросы и желательно прислать их в первой части нашей программы. Тогда у меня под конец эфира не будет известного слова, не знаю, может быть, вы не знаете, но оно не русское, цейтнот. Цейтнот переводится в шахматах как отсутствие времени, а нужно сделать ход. А нужно сделать ход точный. Вот у меня иногда бывает такой цейтнот, потому что под конец начинают просто засыпать меня вопросами вот наша почта, и то есть вы, поэтому будьте добры, вот хотя бы чуть-чуть раньше это сделайте, чтобы у нас была возможность вместе с Божьей помощью разобраться. Хорошо. Так что давайте приступим. У нас есть такая возможность, и у меня, как я уже сказал, почитать вопросы, которые приходили на неделе. Сейчас посмотрим, заглянем в наш тот электронный помощник, что у нас было на неделе. Вот вижу, давайте я буду читать по мере поступления этих вопросов, потому что они приходили в разном порядке. Вот, начнем с вопроса Надежды. Она пишет тут так. Иеремия 48:10 написано: «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч от крови». Очень интересно, правда? Такое ветхозаветнее пророческое место. Андрей Юрьевич, вопрос ко второй части. Где про меч? Может ли это относиться и к сегодняшним событиям? Ведь здесь меч не понятие Слова Божьего, а как оружие убийства, не так ли? Хороший вопрос, Надежда. Я думаю, что сегодня прям вот тема мира, у нас это неделя как раз мира, если вы помните, в воскресенье я проповедовал на эту тему. Спасибо, кстати, за молитву, испытывал особое Божие прикосновение и уверен, и не без ваших молитв. Поэтому Бог как-то открывает по-новому, что мы миротворцы. Иногда люди почему-то думают, что с помощью меча они устроят мир. Вот есть таких, ну, что ли, вообще на эту тему, как и на другую любую важную, актуальную тему, много высказываний, много мировоззренческих позиций, когда люди придерживаются той или иной философии. Например, если бы я вам сказал, что в фильмах, распространенных фильмах, ну, я не знаю, там, Голливуда, которые наверняка мы хоть один или два или три смотрели, то там проходит такая красной нитью интересная философия. Вот на тебя там нападают, еще что-то. И вот этот вот герой, он обычно самый, ну, хитрый, самый вот такой ловкий, самый сильный. Он там с помощью оружия там разбросал врагов или там с помощью приемов каких-то, ударов. И вот он навел порядок. И все сразу перед ним склонились, ну вот большая сила, и перед ней, как говорится, люди примирились, вроде бы примирились. Но опять же в этих же фильмах мы видим, вдруг появляются новые у него враги, которые более, ну какие-то такие изощренные, что ли, более сильные или более сильное оружие. И все, вот этот мир, он легко распадается, потому что, говорит, в прошлый раз он нас всех, как говорится, ногтю прибрал, а мы сейчас ему ответим, потому что у нас появилось новое оружие. Теперь посмотрим, вот кто вот в этой схватке победит. То есть философия победить зло злом, она не срабатывает. Зло набирает силы и на новом витке, на новом обороте выходит на новую ну, такую реализацию, что ли. Что сделал Христос? Удивительно, но Он показал нам своим подвигом, который Он совершил для всех нас, еще и пример, как нам поступать. Он, удивительно, не сделав ни одного выстрела из лука, ну, тогда пистолетов, естественно, не было, не подняв ни на кого свой меч, про который он, кстати, говорил, это про духовные вещи речь идет. Он, тем не менее, более того, смирил себя, дал себя оплевать, предать, унизительно распять, раздев его, вот просто прилюдно так унизили, что паче всякого грешника он был ну, унижен и избит, и страдал. Но удивительно, этим он подарил нам всем, всему человечеству, какая величайшая победа. Он подарил настоящий Божий мир, о котором пели ангелы, как раз на Рождество мы это обычно вспоминаем, и на земле мир в человеках благоволение. Вот каким способом Христос принес мир. У людей, которые ограничены человеческими философиями, а иногда мы увлекаемся, Писание даже говорит, не увлекаться, как ветром учений или философиями человеческими. Есть такая склонность или, как мы говорим религиозной лексикой, искушение поддаться этой философии. Вот тебя ударили, и ты ударил, да еще посильнее, чтобы знали, как в следующий раз нападать. Вот. И вроде бы такой мир. Вот когда мы там разбирались в проповеди с понятиями, там я выписал, ой, больше 10 это точно понятий, там, по-моему, 13 или 14 коннотация или значение слова «мир». Так вот, есть такой плохенький мир, он тоже вроде бы мир, но это не тот мир, который Бог дает. Христос говорит, даю мой мир вам, не так, как мир дает. То есть мир нам может предоставить какой-то мир. Вот тут такая игра слов «мир» в смысле людей. Отсюда слово, кстати, «мирской», «греховный». «Не любите мира, не того, что в мире». Кто любит мир, там нет любви отчи. Вот Христос говорит, мир может вам предоставить свой мир, но я даю мой мир не так, как мир дает. Вот удивительно, но есть такая полумера, есть такая, ну, не до конца решенный вопрос. Иногда люди живут в плохеньком мире и говорят, лучше плохенький мир, чем там какая-либо война. И это действительно философия частично срабатывает. Я говорю частично, почему? Потому что Бог дает совершенный мир и хранит в этом совершенном мире. Есть такое высказывание, да, что Бог хранит твердого духом, да, в совершенном мире. Поэтому пусть Бог поможет нам не останавливаться на достигнутом, а стремиться к большему. И мир, который мы можем дать, он больше, чем временный, ограниченный, плохенький мир. Вот. Поэтому миротворцы мы не потому, что у нас сильнее оружие. Но оружие воинствования наше не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. То есть за каждым словом есть еще и духовное значение. У нас есть духовный меч. Я его люблю показывать всем вам. Вот, это не я придумал. Это так написано в Ефесянам 6 глава. И меч духовный возьмите, который есть Слово Божие. Поэтому этот меч, он, конечно, разделяет. Он разделяет иногда людей на, как мы говорим, стандартная такая формулировка верующих и неверующих, хотя я думаю, что неверующих вообще-то нет в мире на основании первой главы послания к римлянам, они просто лукавят. Они, познав Бога, не хотят его прославить, они хотят жить своей греховной жизнью. Поэтому они лукавят, что они типа, ой, а докажите нам, какой, где Бог. Поэтому верующий в значении доверившийся Богу, полностью веривший себя Богу, не только верящий, что он есть, но веривший всю свою жизнь ему. Вот это настоящий верующий. И крест Христа он разделил все человечество именно на две эти части. Не на три, не на пять, а всего на две. Те, которые верили ему себя, это был разбойник, который совсем недавно хулил его. И другой разбойник, его братец, может быть, по разбою, или, как говорят, подельник, который продолжал хулить и не хотел принимать Христа. И вот один пошел, по словам Иисуса Христа, в этот же день, сегодня же будешь, да, со мной в раю, а другой, к сожалению, ну, заслужил то, что заслужил. Потому что у Бога есть законы сеяния и жатвы, у него есть законы причинно-следственных связей, что посеешь, что пожнешь. И если человек не хочет принимать Бога, он идет в ту участь, только вечную, где нет Божьей благодати. Вот есть такое особое место у Бога, Он же устроитель всего духовного мира, и ангелов, и духовного мира. И Бог устроил, что есть ад, и потом озеро огненное. Это так называемое безблагодатное место. Вот туда его благодать не распространяется, потому что люди, которые туда попадают, и противник, дьявол, и ангелы падшие, то есть бесы, выбрали протест против Бога, выбрали, нам не нужна твоя благодать. Ну хорошо, идите туда, где ее нет. Поэтому, друзья, здесь очень все серьезно. Мир, который мы здесь можем даже временно организовать, и даже с помощью оружия, потому что это пока для мира, наверное, является иногда единственным путем паритета или сохранения этого мира. Но не так у Бога. Не так у Бога. И если мы Божьи, мы должны знать силу другого оружия. Нашей любви, нашей молитвы. И смотрите, Христос на горной проповеди именно в Новом Завете говорит: «Любите врагов ваших». Раньше было, он так и говорит на горной проповеди: «Глаз за глаз, око за око». И вот этот страх возмездия за причиненный ущерб сдерживал людей. Страх возмездия и убийство за убийство, жизнь за жизнь. То теперь Христос, удивительно, он выводит на такой новый уровень, что для многих это как фантастика, это как сказка. Они говорят: да что ты, невозможно жить по таким законам. Возможно, друзья, возможно. И я верю в это. И Христос говорит нам не просто так, он говорит: а я говорю вам, любите врагов ваших. И вот эта любовь, знаете, что она делает? Она спасает не тело, не временную жизнь, она спасает наши души и спасает души наших врагов. Сегодня они еще обозленные и оскверненные всем тем дьяволом накрученный вот этот клубок зла, они как бы пребывают иногда. Да, такие бывают, и я встречал таких людей в своей жизни и встречаю. Но именно настоящая Христова любовь растапливает и уничтожает вот это зло. И, конечно, человеку нужно самому признаться и покаяться, безусловно. Без этого невозможно. Нужно пустить, сколько бы мы ни лили, каким бы потоком, ну, конечно, потоки тоже бывают разные, но если такой мощный зонтик и стоять под этим мощным зонтом, то там будет всегда сухо. Вот есть такой иногда защитный зонтик, мы его выставляем даже от благодати Божией. Она нас обличает, она хочет просится попасть в наше сердце, все стою у двери и стучу. А мы вот такую выставляем, такую защиту, и говорим: нет, я все равно прав, я буду по-своему делать. Ну что, жалко. Жалко таких людей. По-другому вот, ну, никак не сказать. Благодать стучится в сердце. Открой. Просто смирись, скажи: Господи, я хочу быть с миром. Смирись. С миром. Какой прекрасный русский язык. Сколько слов, подсказок нам в нем есть. Я хочу быть с миром, твоим миром, который превыше всякого ума, который с небес идет, течет в наши сердца. Умиротворение – это не просто какая-то благодать, блаженство. Мы продолжаем жить в этом бушующем океане страстей, греха. Но внутри у нас гавань, внутри у нас тишина, внутри вот это расселено скалы. Помните, да, Илья, который Бог не случайно показал. Вот это в тихом веянии ветра. Уже тогда нет вот этих волнений, нет этих страстей, которые обуревают. Я сейчас докажу, да я всех там к асфальту прижму. Нет, нет, не такой способ у Бога. Он смотрит на этого грешника, который сегодня рыкает слюной, брызжет против тебя, как на будущего брата во Христе, как на того, который придет в твою церковь, примет крещение и будет принимать из твоих рук причастие и будет благословение, благословением для окружающих, для своей семьи, которая увидит его по-другому, для сотрудников, которые работают с ним на работе и знали его как матершинника и, не знаю, там, может быть, нечестного человека. Вот что делает Божий мир, вот что делает Божья благодать, вот что делает Божья любовь. Поэтому надежда, конечно же, меч теперь – это духовный. Да, в Ветхом Завете разбирались именно так. Поэтому граница проведена. Вот почему и появился Новый Завет. В противном случае, ну, тогда не надо было бы начинать какой-то новый договор. Вот, завет может перевестись как договор. Максим задает вопрос. У меня такой вопрос. Какие обязанности у медсестры, расскажите? Но, может быть, это не к моей программе, она все-таки не политическая, не экономическая, не финансовая, и даже не медицинская, хотя медицина, наверное, больше всего ей была бы близка, потому что все-таки вот даже медсестры, это еще говорят, сестры милосердия, это самая, наверное, христианская профессия, оказать милость. Вот, добрый самарянин, помните, который склонился над этим несчастным, который попал в беду, на него вот эти напали разбойники, может быть, которые потом были распяты, ну, распяли их за их преступление. Поэтому вот римский суд, он был очень ответственный. Если там они промышляли на этой дороге, вот я не исключаю, что потом один из них покаялся. Вот, знаете, иногда оказанная вовремя помощь, милость, не пройти мимо. Конечно, мы не можем все огромное количество, особенно сейчас, когда ведутся какие-то вот военные действия, скажем так, и много льется крови, но вот молимся мы, но не можем даже находиться там, туда никто не пустит, где ведутся военные действия. И видим последствия, разбитые дома, люди теряют с двух сторон, хочу сказать, теряют близких своих, увечья. Все это, вот эти современные оружия, которые накопило человечество, оно ужасно. Оно ужасно. Поэтому, да, если у человека освоил эту профессию, как остановить кровь, как оказать помощь, он, конечно же, он, его сердце там, и не только сердце. Он идет туда, идет в самые трудные, даже иногда, но опасные места, где взрываются эти снаряды, где свистят эти пули. И не потому, что он хочет добраться, чтобы стрельнуть и уничтожить того, кто только что это делал. Нет. А потому, что он хочет помочь тем, кто оказался в страданиях из-за этого оружия. Вот это христианская профессия. Это христианская. Может быть, кто-то смотрел по соображению совести. Мы так уже вспоминали сегодня Голливуд. Вот есть добрые фильмы, которые правильную мысль передают. Вот тот фильм, он поставлен режиссером, который передал верную мысль, что он не трусил, он шел в самые такие опасные места, но не для того, чтобы убить. Не для того, чтобы убить, а для того, чтобы оказать вот эту медицинскую помощь. Для того, чтобы оказать и продлить жизнь человеку, чтобы он, может быть, покаялся, как тот разбойник, да, и принял Христа. Поэтому обязанности по поводу с обязанностями медсестры настоящей, у них, конечно, есть разные. Во-первых, так как я в такой и христианской, и медицинской семье вырос, то моя сестра, она медик, и мама, вот, и когда-то они проходили медицинскую практику, начиная, конечно, с медсестры, вот, потом специализируясь, получая высшее образование на уже врача или фельдшера, или более продвинутого, как мы говорим, врача, у них есть, у всех медсестер, Максим, есть своя специфика, потому что сама медицина, она связана с разными, ну, скажем так, органами или частями тела человека, потому что есть там глаза, например, офтальмолог, у него есть там тоже в этой, и врачи-офтальмологи, и медсестры, которые есть травматологи, самая распространенная, наверное, медсестра, которая оказывает вот эту первую медицинскую помощь, накладывает жгут, там, если поломана конечность, значит, соответственно, шину, как говорят, но это не ту от машины, вот, а такую укрепление конечности руки, ноги, если она поломана, не только. Поэтому здесь очень много, большая сфера. Не смогу я все это рассказать, наверное, лучше это тебе исследовать по-другому. Если тебя интересует конкретно какая-то сфера медсестры, допустим, вот в сфере глаз, как я уже упомянул, потому что у меня сестра офтальмолог, вот, или в сфере травм, или в сфере, ну не знаю, внутренних или внешних органов, да очень много сфер, они все распределены, потому что вот у нас у тела, что ни возьми, какой-то все разные функции. И так как мы окажем вот помощь глазу, конечно, совсем по-другому окажем помощь сломанной ноге. Вот, мы же на глаз там гипс не накладываем, но так, надеюсь, ты понял, Максим, да? Татьяна задает вопрос. Так, сейчас я гляну. Да, у нас уже тут пошли вопросики. Спасибо, что вы отреагировали. Давайте по порядочку. Вот, Игорь, Сообщение. Приветствую. Как же Павел палатки-то шил, если проблемы с глазами? Непонятно. Вот именно. Вот именно. Я думаю, что он шил палатки до того, как получил травму, потому что травма тоже зафиксирована его. Или, может быть, эта травма была, как предполагают, ведь там точно не написано, где он написано, что вы готовы, Галатам, вы готовы были очи свои отдать мне. Значит, проблемы с глазами у него были. И некое восстановление, логическое восстановление картин, читая «Деяния апостолов», что его однажды побили камнями. А вы знаете, как побивали? Камни летели в человека, и самые опасные были удары в голову от тяжелых камней. Но говорят, что он получил вот в височную часть этот удар и даже, по сути говоря, расстался с жизнью. Это потом Господь его вернул, потому что его выволокали за город, то есть сколько он там находился, это не минута, не две потери сознания. Выволокли за город и подумали, что он умер. Вот. И Господь вернул ему жизнь. Он встал и пошел. Поэтому это предположение, Игорь. Поэтому, исходя из этих вот текстов Священного Писания, я всегда рекомендую изучать Библию вот так, разносторонне. Все-все упоминания о мире, о котором мы сегодня говорим, тогда полная картина будет, каков мир, о котором идет речь. А там Божий мир, шалом. Ну, это я так попутно. Или там, допустим, об истории апостола Павла. Тогда вот воссоздавая, вот как бы мы иногда ткем нашими мыслями какое-то полотно, полотно реальности. Может быть, оно было немножко иначе. Поэтому это второстепенные вопросы, они не столь важны для спасения, но это интересно по поводу жизни одного из известнейших апостолов, столько потрудившихся для Бога. Поэтому, думаю, здесь ответ будет логически такой. Наверное, шил тогда, когда глаза у него были нормальные, вот, потому что именно шил. Если бы здесь было «помогал шить палатки», то, может быть, приносил, может быть, кто-то другой шил, а он, глаза ему не нужны были. Вот такие тонкие, так сказать, там стежки или что там, руками же тогда машинок не было, шили. Вот. Либо вполне логически напрашивается, что это было до того, когда он получил эту травму. Потому что послание он писал вот тем церквам, которые были основаны, и мы видим, что эти послания уже были во времена Деяний апостолов, потому что он там упоминает об этом, что я передал вам вот послание. Ну, вот так я отвечу на ваш вопрос, Игорь. Хороший вопрос, спасибо, друзья. Плюс 7-926-211-56-97, присылайте ваши вопросы, в том числе через WhatsApp, на вот такую возможность. Альберт из Израиля нас слушает. Спасибо, Альберт. Я люблю исторические книги. Прочитал книгу Иосифа Флавия «Иудейская война». Очень интересная книга. После побывал в Ремее. Посмотрел арку Тита «Победа над Иудеей». Да, Альберт, я полностью соглашусь. Я не осилил всю эту книгу, но она у меня есть. И по программе религоведения, когда мы проходили этот исторический период, я ее почитал. И более того, тоже люблю историю, почитал не только эту книгу. Чем интересна эта книга? Тем, что это, ну, по сути говоря, пишет историк того времени. Да, Иосиф Флавий – это историк того времени. И поэтому описательные вещи, они иногда очень ценятся. Они дошли именно с того времени. Да, конечно, историю, ну, к сожалению, умышленно или неумышленно искажали даже современники, что бывает и сейчас. Но, тем не менее, я сейчас не какие-то искажения, все-таки вот это написанное произведение, оно близко к другим историческим фактам. Ведь там не единственный Иосиф Флавий писал. Там были и, например, римские историки. Они были как бы по другую сторону, да, но они тоже писали и Плиний младший, и старший, и другие, Тациты. Ну, историков было много. И вот когда мы, опять же, по крупицам собираем эту историческую картину, то это всегда очень интересно. И арка – это тоже запечатленная история, да, вот вынесение этого ковчега и там сосудов и всего остального из храма, который был разрушен и допущено Богом. Он не случайно в 70-м году это разрушил. Сейчас можно это и в электронном виде посмотреть, все эти сборники и ссылки на них. откройте Википедию на конкретное разрушение Иерусалимского храма, и эту историю можно почитать. Спасибо. Дальше Игорь задает вопрос опять, наверное, он же. Игорь, подпишись, у нас был Игорь из Тамбова, может быть, это другой Игорь, но всегда как-то приятно различать людей, потому что одно и то же имя бывает повторяется, тезки у нас есть. А если есть шаг веры, а небеса молчат, как это перебороть и не ослабеть, и идти далее, а куда – непонятно. Очень такой хороший и глубокий вопрос. Дело в том, что с этим мы сталкиваемся все, и я, конечно же, сталкивался. У Бога есть три ответа на наш запрос, молитвенный запрос, искренний, от всего сердца. Мы сначала должны очистить свое сердце, чтобы точно знать, что ответ-то от Бога, что это не подделки сатаны, потому что блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят. Чтобы ясно от Бога видеть ответ, нужно очистить сердце. Ну, это значит покаяться, прости меня, Господи, опять же, мы каемся перед Богом. И тогда многие вещи по-другому мы видим. А иногда у нас иллюзорный мир, мы его нарисовали через определенные очки, и мы там на всех набрасываемся, и все мы не такие. А потом, когда эти очки снимаются, и мы видим, как мы смешно просто поступали со всеми. Вот такое бывает. Поэтому чистота сердца, она предопределяет верный взгляд. Оно предопределяет правильный ответ от Бога. Но у Бога тоже есть три ответа. Да, то есть иди этим путем, ну так условно здесь, как идти дальше, да, значит, вот не ослабеть. Значит, про путь давайте скажем. Условно, это жизненный, может быть, какой-то путь, какие-то серии каких-то действий, которые нужно совершить в определенном для достижения каких-то, может быть, даже временных земных целей. Верно ли? Идти ли мне на эту работу? Работать ли в этом коллективе? Иногда это серьезный вопрос. Там человек приходит ко мне и говорит: Андреевич, помогите. Вот здесь хорошая работа и ждут меня. Я говорю: а что за работа-то? Ну, там продавать алкоголь в магазине. А вот здесь или нет работы, или совсем такая не очень, ну не так оплачиваемая, как там. Но я говорю, мне кажется, что стоит, наверное, помолиться пред Богом, если ты не уверена или не уверен. Но второе, ответ очевидный. Разве ты хочешь, чтобы проданное оружие или алкоголь послужили смертью для твоего близкого? Вот сколько сейчас на Новый год всегда статистику приводит, сколько людей гибнут от некачественного алкоголя, так называемой паленой водки. У меня дома жил человек, который хлестал ее столько, что как остался жив, я не знаю. Вот. И он рассказывал, проходил реабилитацию, я потом отправил в реабилитационный центр. Вот. И он мне столько рассказал. Я даже не знал такого термина, там паленая водка, что почему ее подпалили ее, что ли. Вот. Это значит некачественное. Вот, и люди напиваются, и просто, а все на этикеточках написано, все хорошо. И большие деньги на этом большие делают. И говорю, хотела бы ты, или там, ну там была женщина, вот чтобы завтра узнать, что вот от твоего проданного товара люди погибли. Да даже просто выпил и попал под машину, выпил и нетрезвый поехал, еще сбил людей. Ну, конечно, нет. Я говорю, ну тогда какой вопрос? Вот у Бога есть, да, иди этим путем. Нет, не иди, очень все конкретно, очень в духе Писания, в духе многих мест Священного Писания, в духе любви Божией. Уже можно сделать вывод, не обязательно прям громогласный, с неба, голос. Почитай Писание, вот о чем говорит Писание в целом. Ты хочешь смерти окружающим людям, главное, заботишься о своем кармане? Да нет, конечно, Андрей Юрьевич. Я говорю, ну вот ты так за сердце хватаешься, говоришь, а так легко задаешь этот вопрос. Идти ли мне на это? Хотя это даже вообще это не подиум, или как он там называется, не на панель, не куда-то там убивать людей. Это может быть такая достаточно безобидная профессия. А что, я продаю алкоголь, не только алкоголь, там и другие товары. Вот и сырок тебе, и закусочка. Подумай. Дважды и трижды подумай. Спроси в сердце сначала. Бог, он уже в сердце, если он тебе из сердца ответит. А потом, может быть, даже и знамением каким-то, а может и во сне, и не один раз. Все это подтверждение Божьих путей. Бывают такие пути, которые трудно сразу разобрать, мой это или не мой путь. Вроде бы нет очевидных грехов. Но вот, может быть, коллектив не тот. Может быть, тебе нужно было в другой коллектив попасть, где там меньше зарплаты будет, но ты спасешь там три души. И такие случаи были. И человек потом радуется и говорит: да я рада, что у меня ничего, что меньше. Зато там спасенные теперь люди. Они вот ходят в нашу церковь там, и слава Богу. Да даже не обязательно там в нашу поместную, там стали ходить в Христову церковь, там какую-то другую поместную. Поэтому, друзья, здесь вот бывают, Игорь, такие ситуации. Да, нет, и самый сложный, вот к чему я веду, это подожди. Это подожди, еще не сошлись все обстоятельства. Еще вот кто-то зреет. И вот преждевременное решение твоего вопроса отрицательно отразится на нем. А вот он дозрел. И вот теперь уже будет положительное решение. Потому что никому оно не повредит. И такое бывает. Бог, как сердцеведец, и который наблюдает за всем миром, он видит все, как происходит. И у него, смотрите, все в свои сроки. У дьявола даже, может быть, типа он маскируется под Божий какой-то ответ. И он говорит: давай, давай, вот сейчас, вот сейчас. У него вот даже все вроде бы правильно, но не в срок, но не вовремя. И это бывает дьявольский путь. Потому что люди не готовы, люди не так поведут себя в этой ситуации. С тобой-то, может быть, все хорошо. И вот он иногда толкает. Поэтому нам очень важно знать, утверждение такое иметь, когда мы идем по какому-то пути. И, кстати, вот в этом ожидании формируется наша вера. Наша вера, проходя испытания вот этим ожиданием, формируется, именно становится крепче. Вот такой у меня ответ. Но это так прямо от сердца и из жизни, потому что так было и в моей жизни, и бывает, и может еще и будет. Вот Сергей Федоров задает вопрос. Книга «Бытия». В книге «Бытия» говорится о том, что Бог наказал женщину трудными родами. В то же время, с научной точки зрения, трудность родорождения связана с чисто физиологией строения женского тела. Таким образом, либо Бог сильно изменил физиологию женщины после грехопадения, либо как вы можете это объяснить? Ну, во-первых, первичное ваше предположение могу частично подтвердить, потому что мы видим, как поменялся мир животных, мир, микромир, потому что появились масса бактерий и того, я так думаю, что которые имели совсем другое предназначение в Эдеме, как в идеальном месте, да, они не ели друг друга, у них появились, соответственно, другие клыки, там, ну, зубы, потому что это неудобно. Вол ест траву, он ест, соответственно, вы знаете, чем и как он пережевывает. То есть колоссальное изменение в мире. И так как Бог вообще все из одной математической точки всю Вселенную создал, то говорить тут про какие-то невозможности, как последствия греха, в том числе изменения в женском теле, ну, наверное, было бы смешно. То есть что-то произошло, давайте так за кадром оставим, что-то произошло, что теперь Бог говорит: в муках будешь рожать. Хотя вот есть даже от этих мук, потом есть место Священного Писания в Новом Завете, что женщина, рожая, потом забывает эти муки. Если родился ребенок, и она вот всю ту радость, которую она отдает теперь, ну, этот ребенок ей, а она ему, вот, она восполняет те страдания, те боли. Вот, поэтому, да, вполне возможно, что-то серьезное изменилось. Здесь главное понять про серьезность изменений не только для женщины, а вообще и у мужчины, и у женщины, и так далее. Православное вероучение, второй вопрос задает нам Сергей. Православное вероучение гласит, что Дева Мария осталась преснодевственной, в том числе в физиологическом смысле. Какое значение имеет физиологический аспект этого учения в христианской догматике? И как это сочетается с сообщением евангелиста о посещении ею Иерусалимского храма после дней ее послеродового очищения? Ну да, здесь многое, что бывает, не согласуется. Это так называемые вторичные доктрины. Ну, нет ни одного храма Деве Марии как спасительницы. Нет ни одного храма, я не знаю. Если вы знаете, напишите мне, будет очень интересно. Но сама Дева Мария, она называла Господа Спасителем, Господа своим Господом, своим Господином и Спасителем. Она тоже нуждалась в прощении грехов, потому что нет человека на земле, который бы не согрешил. Это тоже говорит Священное Писание. Поэтому попытка в V веке представить из нее божество – это сильное влияние язычества, которое оказало в том числе и на христианство, причем уже, я бы сказал, деформированное христианство. Ведь мы все время хотим, чтобы христианство обновлялось и придерживалась вот прямого первоистока. Как чем ближе ко Христу, чем ближе к истоку всех мыслей, тем правильнее жизнь. Но, к сожалению, вот к этому остову корабля прилипали всякие ракушки, и иногда он так тормозит, что уже и перестает двигаться. Поэтому о чем Господь говорит и в книге Откровения всем семи церквам, как семи периодам жизни Христовой Церкви? О том, что ей что, Христовой Церкви что-то нужно всегда исправлять, изменять. Поэтому вот эта теория о том, что Мария абсолютно свята, абсолютно свята. Ну, то есть она приравнивается к Богу, она божество. Она не подтверждается Писанием. Дальше, что она вот оставалась девственницей, даже родив. Ну, тоже как-то это глупо даже звучит. Более того, мы знаем, что у Христа были братья и сестры. И однажды Мария пришла с ними. Кто-то пытается объяснить, что это были двоюродные. Опять же, здесь, когда не написано, мы должны читать, как мы читаем. Где нужно, там в Писании есть упоминания, частицы, которые обращают внимание на второе родство. Ну, не первичное родство. Здесь нет. И так далее. То есть много моментов, они не состыкуются. Поэтому при всем уважении, почитании благословеннейшего сосуда Марии, как примера для всех нас, которые будут ублажать все роды, нельзя переходить в другую грань. Мы с вами в рамках программы «Золотая середина». Вот пренебрежение к Марии – это неправильно, это неверно, это благословеннейший Божий сосуд. Но завышать его и говорить, что она приравнивает ее к Богу, к божеству, и обращаться к ней вместо Христа – это другая крайность, и не стоит в нее впадать. Спасибо. Дальше. Движемся дальше. Тот самый Станислав. Ну, хорошо, вместе слушаем «Золотую середину». В Новом Завете говорится, что для Бога нет разницы между эллином и иудеем. То есть он желает спасти всех. Совершенно верно. Хорошее начало. Тем не менее, кого-то он отправляет в рай, а кого-то в ад. Иначе говоря, разница все-таки существует. И существует критерий сортировки это решение. Это решение, принятое по свободной доброй воли, отсюда следует, что именно опция свободы воли – это тот самое препятствие, которое не позволяет Богу спасти абсолютно всех. За что боролись, на то и напоролись. Ну вот прямо эти слова, которые в конце вы написали, я бы обратил к вам, Станислав. За что боролись, на то и напоролись. Слава Богу, с частично христианской доктриной вы разобрались со свободой воли. Но она не единственная. Это не единственный подарок, данный нам Богом. Второе, что Господь нам всем подарил, это обусловленное спасение именно этой свободной воли. Вот я бы так это сформулировал. Вы хотите сказать, что нужно убрать свободу воли и тогда автоматом всех спасать? Но тогда нет любви. Любовь появляется тогда, когда есть у человека выбор. И он говорит, это я выбираю в ответ любить тебя, Отец мой Небесный. Тогда все примитивно, пахнет таким, ну, знаете, каким-то линейностью, плоскостью и каким-то примитивом. Бог, так сказать, тешит себя, что ли, вообще он тогда Бог ли он тогда Бог? Если он создает каких-то биороботов, которые вообще не могут никогда от него не отпасть, не выбирать, не любить его в ответ, и просто их всех спасает, в смысле, куда он спасает? Они при нем так и есть тогда. Вот мне кажется, чуть-чуть вы здесь недоработали, Станислав. Давайте-ка поглубже все-таки опуститесь. Посмотрите, чем наделяет свое творение Творец, что уподобляет творение себе, мы по образу и подобию созданы, и посылая свою благодать любви, ожидает свободной воли ответ на эту благодать. И вот так и только таким образом есть высота творчества Божьего. Ну, остаться в каком-то примитивном, я не знаю, состоянии, я вообще думаю, что тогда и самого Бога бы не было, потому что Бог не примитивен, но, по крайней мере, Он не творит вот такие совершенно необдуманные вещи. Он мудрый Бог. Он мудрый, и Его мудрость мы познаем. А не дотянув до этой мудрости, мы иногда делаем преждевременные выводы, и кажется, Бог совсем не мудрый. Но мне кажется, здесь больше все-таки проблема с нами. Постарайтесь, Станислав, меня понять. Я хочу вас подтянуть вашей мудрости. Она уже растет, слава Богу. Но пока еще есть куда двигаться.